Литературные чтения на Радио России. Фрагменты книги Владимира Гелеровского «Москва газетная» звучат в исполнении заслуженного артиста России Юрия Беляева. Передача третья.
Возвращаясь к рассказу о московском листке Николая Ивановича Пастухова, надо отметить, что в каждом номере листка обязательно пробирали и купечество именитое, и мелких хозяйчиков, и думу, и земство. За это его не любили. А Николая Ивановича называли шантажистом. Именитое и образованное купечество стыдилось брать в руки эту газету. Никогда на нее не подписывалось. Но через черный ход прислуга рано утром бегала к газетчику и потихоньку приносила самому номер, который он с опаской развертывал и смотрел главным образом рубрику «Советы и ответы». Уж не прохватил ли меня этот? Радовался, если уцелел, а прохватили кого-нибудь из знакомых. Каждый номер газеты являлся предметом для разговоров. И откуда эта ящейка все разнюхает? Всю подноготную вывернет, удивлялись они. Посмотрим. Кажется, говорят, опять сегодня Гаврил Гаврилович разделал. Эти советы и ответы придумал сам Пастухов, и в первый год издания они сразу двинули рознь газеты. Каждый из торгового мира москвич покупал ее и развертывал с трепетом. Не попался ли я? Многие ругали листок, и все его читали. Внешне чуждались Пастухова, а к нему шли. А он вел свою линию, не обращал на разговоры никакого внимания. Совсем и был одинаков. С утра до поздней ночи носился по трактирам, не стеснялся пить чай в простонародных притонах. И там-то главным образом вербовал своих корреспондентов и слушал разные разговоры мелкого люда, которые и печатал, чутьем угадывая, где правда и где ложь. Бывали случаи, что Пастухова старались поймать, сообщали ложные сведения, чтобы подвести газету. Много посылали анонимных писем, но его провести было трудно. Все достойные внимания и известия он посылал проверить самых опытных репортеров. «Гляди, чтоб комар носа не подточил, тихомолом разнюхай». Репортерам приходилось иногда идти пешком, тогда еще конок не было, в Хамовнике или в Сокольнике или в Даниловку, разнюхивать на фабрике, чем кормят рабочих, как они живут и берут ли с них штрафы. Разузнает все репортер, принесет подробные сообщения, а Пастухов лично переделает 3-4 строчки и хватит в советах и ответах провинившегося фабриканта, назвав его по приметам или по прозвищу так, что все узнают, и к суду привлечь никак нельзя. «Пожалуйте сюда, поглядите-ка, хитра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а миллионный фабрикант. Попить, погулять охочий, на труд на рабочий. Видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный. Ткут, снуют, домотают, все на него работают. А народ-то фабричный, ко всему привычный, кости да кожа, да испитая рожа, плохая кормежка, да гнилая одежка подводит живот до бока у фабричного паренька. А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не позволяют покупать продукты. Примерно хочешь лук ты, посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки. Там, мол, без надбавки, дешево и гнило. А ежели нутро заговорило, не его вишь вина, требует вина. Тоже делал табак, беги в фабричный кабак. В другом будешь скупей, а тут на книжку пей. Штучка не мудра, дадут и пол ведра. А в городе хозяин ходит, как граф, пользу да штраф, да прибыль, провизия, значит, не в ремизии. А там на товар процент дает хороший дивиденд. А уж при подряде своего тоже не упустим. Такого Петра Кирилловича запустим, что напади. Значит, пей да гуляй, да певиц бриллиантами наделяй. А ежели учинишь дебош, адвокат у нас хорош. Это нам не в убытки, потому прибытки прытки. В результате таких советов и ответов часто незаконные штрафы прекращались, пища и жилище улучшались, а репортер прямо из рук Пастухова получал за эти 3-4 строки 5, а то и 10 рублей гонорара. Репортаж Николай Иванович Пастухов ценил выше всего, потому что весь интерес газеты строил на быстроте сообщений, верности факта, образности и яркости изложения. Экстренные поручения давались им на ходу, в редакции, на улице, где придется. «Репортер, как вор на ярмарке, все видь, ничего не пропускай», сказал мне Николай Иванович в первые дни работы в «Листке». Что случалось за городом, Пастухов имел сведения от исправника и канцелярии губернатора, а меня посылал по провинции, когда там случались события, казавшиеся ему нужными для освещения в газете. Одной из таких поездок была в Орехово-Зуево на расследование пожара на фабрике Морозова, случившегося 28 мая 1882 года. По приезде в Орехово я узнал, что в грудах обломков и пепла на месте пожарища на фабрике было найдено 11 трупов и еще 17 человек умерли в больнице. Детей клали в один гроб по нескольку. Было строжайше запрещено говорить, что это жертва пожара. Происшедшую катастрофу покрывали непроницаемые завесы. Перед отъездом в Москву, когда я разузнал все и даже добыл список пострадавших и погибших, я попробовал повидать официальных лиц. Обратился к больничному врачу, но и он оказался хранителем тайны и отказался отвечать на мои вопросы. «Ничего-с, ничего не могу вам сказать. Обратитесь в контору или к полицейскому надзирателю». Решил рискнуть и пошел разыскивать самого квартального. Довольно быстро я узнал, что он на вокзале, пошел туда и встретил по дороге упитанного полицейского типа. «Скажите, какая, по-вашему, причина пожара?»
«Поджог», — ответил он как-то сразу.
А потом, посмотрев на мой костюм, добавил строго: «А ты кто такой за человек есть?» «Человек, брат, я московский. А ежели спрашиваешь, так могу тебе и карточку с удостоверением показать».
«А-а, здравствуйте. Значит, оттуда?»
И подмигнул. «Значит, оттуда. Вторые сутки здесь каталажусь. Все узнал». «Так поджог?»
«Поджог. Лестницы керосином были облиты».
«А кто видел?»
«Там уж есть такие, найдутся.
А то расходы-то какие будут фабрики, ежели не докажут поджога».
«Ну,
а как ваш полковник выживает?»
«Какой?»
«Как какой? Известно, ваш начальник, полковник Муравьев. Ведь вы из сыскного».
«Вроде того. Еще пострашнее. Вот, глядите».
Захотев поозерничать, я вынул из кармана книжку с моей карточкой и печатным бланком корреспондента московского листка. Собеседник мой изменился в лице и затараторил.
«Вот оно что! Ну, ловко вы меня поддели! Нет, что уж, только меня, пожалуйста, не пропишите. Будто мы с вами не видались. Сделайте милость. Сами понимаете, дело подначальное.
А у меня семья, дети. Даю вам слово, что я о вас не упомяну. Только ответьте на мои некоторые вопросы». Мы побеседовали, и я от него узнал всю подноготную жизнь фабрики. «И далеко не в пользу хозяев», — говорил он. В Москву я вернулся ночью, написал корреспонденцию, подписал ее псевдонимом «Проезжий корнет» и привез рано утром Пастухову. Николай Иванович увел меня в кабинет. Прослушал корреспонденцию. Сказал: «Ладно». Потом засмеялся. «Корнет! Так корнету и поверят». Зачеркнул и подписал: «Свой человек. Пусть у себя поищут. А то эти подлецы-купцы уж знают и пакостить будут. Посмотрим, как они завтра завертятся, как караси на сковородке пузатые». Через 2 дня утром прихожу к Пастухову, а тот в волнении. «Сегодня к 12 генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков вызывает. Купцы нажаловались. Беда будет. А ты приходи в 4 часа в Тестовский трактир. Я от князь прям туда. Ехать боюсь». Сотрудник московского листка Герзон и я к 3 часам дня сидели за трактирным столом. Входит Николай Иванович, сияющий, и начинает рассказывать. «Прихожу я к подъезду, к дежурному. Князь завтракает. Я скорее на задний двор. Вхожу к начальнику секретного отделения Пилетницкому. Спрашиваю его: Павел Михайлович, зачем меня его сиятельство требует? Очень сердит. А он мне: вчера Морозовы Ореховские приезжали оба, и Викулы, и Тимофей. Говорят, ваша газета бунт на фабрике сделала. Обе фабрики шумят. Князь рассердился. Корреспондента, говорит, арестовать и выслать». Ну, я ему: что ж делать, Павел Михайлович? В долгу не останусь. Научите. А вот что. Князь будет кричать и топать. А вы ему только одно: виноват, ваше сиятельство. А потом спросит, кто такой корреспондент. Ну, корреспондента-то мы пожалеем. Вы скажите, что вы сами слышали на бирже разговоры о том, что люди сгорели. А тут в редакцию 2 молодых людей пришли из фабрики. Вы им поверили и напечатали. Он ведь этих фабрикантов сам не любит. Ну, идите.
Иду. Зовет к себе в кабинет. Вхожу. Владимир Андреевич встает с кресла в шелковом халате. Идет ко мне и сердито показывает отмеченную красным карандашом корреспонденцию.
«Как вы смеете?
Ваша газета рабочих взбунтовала». «Виноват, ваше сиятельство, кланяюсь ему. Виноват, виноват.
Что мне в вашей вине? Я верю, что вас тоже подвели. Кто писал? Нигилист какой-нибудь?»
Я рассказал ему, как меня учил Пилетминский. Князь улыбнулся.
«Написано все верно. Прощаю вас на этот раз. Только если такие корреспонденции будут поступать, так вы посылайте их на просмотр к Пилетминскому. Я еще не знаю, чем дело на фабрике кончится. Может быть, беспорядками. Главное, насчет штрафов огорчил купцов. Ступайте».
Я от него опять к Павлу Михайловичу, а тот говорит: «Ну, заварили вы кашу. Сейчас один из моих агентов вернулся. Рабочие никак не успокоятся, а фабрикантам в копеечку влетит. Приехал сам прокурор судебной палаты на место. Лично ведет строжайшее следствие. За укрывательство кое-кто из властей арестован. Потребовал перестройки казарм и улучшения быта рабочих. Сам говорил с рабочими. Это только и успокоило их. Дело будет разбираться во Владимирском суде».
«Ну, заварил ты кашу, Геляй. Сидеть бы тебе в пересыльной, если б не Павел Михайлович», — закончил Пастухов.
Московский листок сразу увеличил розницу и подписку. Все фабриканты подписались. А Николай Иванович оригинал взял из типографии, уничтожил его, а в книгу сотрудников гонорар не записали. Поди узнай, кто писал.
Лет за 10 до кончины с Пастуховым произошел случай, имевший для него тяжелые последствия. Как я уже говорил, Николай Иванович был отчаянным рыболовом. Ничто в мире не могло так занять и увлечь его, как рыбная ловля. Однажды, приехав по своему обыкновению на Нижегородскую ярмарку, он выбрал и облюбовал себе место в нескольких верстах от города, в небольшой деревеньке, расположенной у самого берега Волги, и, наняв там у одного из крестьян лодку, расположился со своими удочками, приготовившись к обильному улову. Вообще, рыбная ловля на удочку требует ненарушимой тишины. А Николай Иванович, для которого уже не было чуть ли не священно действием, был необыкновенно капризен и требователен в этом отношении. Все знавшие Пастухова считались с этим, и легко можно себе представить, как он рассердился, закинув удочку и внезапно услыхав за собой на берегу смех и говор нескольких детских голосов. «Кши!» — сердито закричал он на них, обернувшись в их сторону и прогоняя их, как гоняют надоедливых птиц. Детишки не унимались. И только видя, что старый барин зашевелился в лодке, и боясь, что он причалит к берегу и поймает их, они бросились бежать с громким криком и озираясь на сердитого дедушку, который был не на шутку взбешен. Рыба, испуганная шумом, ушла, и он хорошо знал, что в этот вечер она не клюнет. Николай Иванович поднялся в лодке и издали увидал, как двое из убегавших мальчиков остановились на дороге, с любопытством глядя в его сторону и словно поддразнивая его. Окончательно возмущенный такой смелостью и желая хорошенько пугнуть дерзкую детвору, он схватил в руки лежавший подле него револьвер и направил его на мальчика. Те, увидев, что он поднялся, вскрикнули и побежали. Тогда Пастухов, желая раз навсегда хорошенько проучить их, спустил курок. Пуля, направленная с шальной меткостью, настигла мальчика, остановившегося ближе к берегу. Николай Иванович, мгновенно вспомнив, что револьвер заряжен, весь похолодел, увидав, как мальчик зашатался и, взмахнув руками, разом грохнулся о землю. Обезумев от ужаса, Пастухов выскочил из лодки, бросился к мальчику, нагнулся над ним, стал окликать его, ласково ободрять. Но было уже поздно. Ребенок лежал бледный, без движения, с широко открытыми глазками, в которых застыло выражение смертельного ужаса. Он был убит наповал. Обезумевший от ужаса Николай Иванович бросился в город и мигом вернулся оттуда в сопровождении полиции и нескольких врачей, которых он буквально хватал по дороге, не спрашивая об условиях, и только испуганным и дрожащим голосом повторял: «Скорей, ради Бога, скорей! Может быть, еще можно что-нибудь сделать». Но делать уже было нечего. Нагрянувшие власти нашли на месте происшествия громадную толпу поселян с матерью убитого мальчика в голове. Их всех призвали разбежавшиеся дети, поторопившиеся известить, что старый сердитый барин убил Ваську. Тут же стояла на страже и земская полиция, знакомая с порядками следствия и с законами, и знавшая, что мертвое тело нельзя трогать с места до приезда начальства. На коленях перед трупом, прижавшись головой к остывшему маленькому телу, неутешно рыдала мать маленького Васи. Увидав Пастухова, она бросилась к нему, и не защити его присутствовавшие, она, кажется, разорвала бы его своими руками. В порыве отчаяния она проклинала его самым страшным образом. И когда расстроенный и перепуганный Николай Иванович направился к экипажу, она, силой удержанная Десяцким, крикнула ему вслед: «Пусть Бог отомстит тебе за меня. Ежели у тебя есть дети, пусть он их у тебя отнимет, как ты у меня моего сыночка бедного отнял». Движимый горем и раскаянием в своем невольном преступлении, Пастухов дал несколько тысяч семье Васи, поставил над его могилой мраморный памятник и внес в земскую управу сумму на учреждение в ближайшем селе школы в память убитого. Но проклятие убитой горем матери, видимо, оказалось сильнее всяких денег, могущественнее всяких пожертвований и даров. И несчастье, призванное на его голову, как бы стало осуществляться. У Николая Ивановича Пастухова было только двое детей. Сын, которому в момент этого горького события было около 35-36 лет, и дочь, несколькими годами моложе брата. Сын был уже давно женат, дочь тоже была замужем, и у каждого из них, в свою очередь, была семья. Оба были в полном расцвете сил и здоровья, и богатые, и счастливые, наслаждались всеми благами жизни. Не прошло и полугода после ужасной гибели Васи, как дочь Николая Ивановича внезапно заболела горловой чахоткой и через несколько месяцев умерла в страшных муках от голода, не имея сил глотать никакую пищу. Брат, присутствовавший на ее погребении и сам несший гроб ее до могилы, почти внезапно умер через 3 недели после нее, проболев только 5 или 6 дней. Эта последняя могила была вырыта через 9 месяцев после трагической смерти маленького Васи. Сына Николай Иванович обожал. И во всем живом мире не было существа ему более близкого и дорогого. А между тем и хоронить его старику пришлось при совершенно исключительных условиях. Сын, никогда не разлучавшийся с отцом, сам был к нему горячо привязан и, узнав о внезапной болезни отца, занемогшего на одной рыбной ловле, куда он поехал после похорон дочери, тотчас же отправился, чтобы перевести больного отца в Москву. Поехал он к нему совершенно здоровый, но дорогой простудился и при возвращении в Москву сам занемог. Отец в это время лежал без памяти и ничего не знал о болезни сына. Очнувшись от беспамятства на 3-й или 4-й день, старик спросил о нем. И доктора, уже не питавшие никакой надежды на его выздоровление, осторожно предупредили старика об опасной болезни сына. Перенести Николая Ивановича по лестнице в квартиру сына не было никакой возможности. И старика только в креслах подкатили к двери передней в ту минуту, когда сверху мимо него пронесли гроб с дорогим ему прахом. В тех же креслах его подкатили к окну, из которого он увидел сына, когда гроб его вносили из дома. Самого Николая Ивановича Пастухова смерть постигла тоже со странным совпадением дат. Его хоронили 31 июля 1911 года, то есть накануне 35-летнего юбилея его газеты, первый номер которой вышел в свет 1 августа 1881 года. Всем сотрудникам, ни разу не оставлявшим его редакцию за все время ее существования, выдано было за несколько лет до его кончины по 5000 рублей. А после его смерти все лица, близко стоявшие к его газете, остались, если не богатыми, то вполне обеспеченными людьми. Эти отдельные эпизоды, вырванные из очень большой репортерской работы в «Московском листке», могут, как мне думается, дать некоторое представление и о репортаже того времени, и о Николае Ивановиче Пастухове, создателе газеты, которая читалась и в гостиных, и в кабинетах, и в трактирах, и на рынках, и в многочисленных торговых рядах и линиях.
Передачу по книге Владимира Гелеровского «Москва газетная». Читал заслуженный артист России Юрий Беляев. Над передачей работали режиссер Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, редактор Наталья Шолохова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.